Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы продолжаем цикл программ, посвященных культуре Z. Z-православие, Z-идеология, Z-пропаганда, Z-культура. Одна страна, один президент, одна победа. Мы помним, как это скандировал Леонид Слуцкий у гроба Дарьи Дугиной, даже не думая о том, что это повторение фашистского слогана «Ein Reich, ein Volk, ein Führer». С первых дней войны Россию называют фашистской страной. Ее, а не Украину, надо подвергать денацификации. Но является ли путинизм настоящим фашизмом? Как устроена Z-идеология? Является ли она воплощением русской национальной идеи? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
В современной путинской России проявляются многие формы, свойственные фашизму. Параллели с фашизмом в нынешней России прослеживаются четко. Это и сакрализация режима, вождизм, нет Путина, нет России, образ Запада как главного врага, ненависть к украинскому народу, милитаризм, культ силы и ненависти. Некоторые исследователи применяют термин «рашизм». Популяризованный после начала полномасштабной войны, им определяют методы, которые используют и российские власти, и российские солдаты в Украине. По словам американского историка Тимоти Снайдера, Россия является фашистским государством, а термин «рашизм» используют скорее для обозначения конкретных действий. Во внешней политике он проявляется нарушениями международного права, во внутренней – нарушением прав человека на свободу мысли и преследование несогласных. Парламент Украины официально признал рашизм государственной идеологией России. У рашизма есть свои идеологи. Одним из самых видных деятелей является популяризатор евразийства Александр Дугин, предложивший альтернативу западному миру, сочетающую идеи большевизма и фашизма. Возможно, именно его идеи оказали влияние на нынешнюю российскую политику. Рашизм подхватили многие российские провоенные деятели. Кстати, депутат Госдумы Леонид Слуцкий на похоронах дочери Дугина, призывая к единению, заявил: «Одна страна, один президент и одна победа», тем самым почти процитировав один из лозунгов национал-социалистической Германии. Какие элементы фашизма прослеживаются в нынешней российской идеологии и насколько корректны такие трактовки путинизма?
Обсудим эти вопросы в нашей сегодняшней программе. Гость в студии Александр Морозов, преподаватель философского университета Карлова университета. Добрый день, Саша.
Добрый день, Сергей.
И по скайпу к нам присоединится Николай Митрохин, научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы Бременского университета. Добрый день, Николай.
Добрый день.
Саш, ну, к тебе первый вопрос. Собственно, тот, который уже последние 500 дней фактически в голове крутится. Это настоящий фашизм или это косплей?
Я бы так ответил. Понятна логика, из которой, скажем, Тимоти Снайдер и многие другие квалифицируют это как фашизм или, ну, конечно, неофашизм, да, скорее. И сравнивают какие-то элементы идеологии путинизма с теми формами, которые были в межвоенный период, да, то есть между Первой и Второй мировой войной. Но все-таки надо подчеркнуть, что та идеология, которая сопровождает путинскую, кремлевскую войну и агрессию сейчас, это все-таки уже современная идеология. Напрямую ее с фашизмом было бы, на мой взгляд, слишком наивно отождествлять, просто потому что изменился сам мир, да, в котором функционировали идеологии. И мы видим черты этой идеологии, которые, да, явно совершенно содержат и какие-то элементы такие старофашистские, но в то же время и определенные практики, элементы, связанные со сталинизмом. И не случайно многие наши соседи, литовцы или поляки, чаще, когда они смотрят на идеологию Путина, говорят о неосталинизме, чем о неофашизме.
Ну да, вот тут очень интересный такой компот, в котором попробуем разобраться. Николай, к вам вопрос. Тем более, что вы столько лет изучаете идеологию национализма и правых движений. А в какой степени вообще вот Z-идеология, которая сейчас так проявилась выпукло во время войны, является традиционной, ну, так сказать, отсылкой к традиционной форме русской национальной, ну, не национальной идеи, имперской идеи, а государственнической идеи, да, в какой степени она воспроизводит, там, евразийство, в какой степени она воспроизводит традиционализм, ну, я не знаю, по версии Уварова или Победоносцева?
Я бы сказал, что, конечно, все любят исторические аналогии, но мир, я согласен, мир живет, изменяется, и появляется что-то новое в нем. Вот это использование двух этих латинских литер в качестве как бы обозначения некой новой идеологической кампании, которая прежде всего направлена на мобилизацию населения страны для поддержки войны, не являлась, несомненно, новым шагом. Вот. И скорее, как бы, с моей точки зрения, это постмодерные игры, которые, вот эти вот все постмодернисты из администрации президента, которые туда пришли из когда-тошнего ФЭПа и аналогичных структур, вот, для них как бы использование вот такой литеры, много же было споров, так сказать, откуда эти вообще, так сказать, значки появились, так сказать, и ближе всего аналоги это популярное кино, типа «Зорро» там, или это самое, про вампиров, эту серию, которую активно использовали, вот, нежели, так сказать, соотношение себя там с Уваровым или прочими образцами, что называется, уже очень старорусской, так сказать, национальной идеологии. Вот. Но реально мы можем найти некоторые параллели в риторике в том плане, что как бы вот все, что мы захватили, это наше. Вот. То есть мы рассматриваем наших соседей как потенциальных реципиентов территорий и населения для себя. То есть это, несомненно, в этом плане русская там, имперская традиция. Вот, но прямые как бы идеологические параллели с этой традицией, mm-hmm. они очень фрагментарны и явно используются по случаю. Вот недавно была, например, публикация, по-моему, в РИА Новостях как раз, где оправдывались захват Украины, рассматривался так же, как захват Украины в 17-18 веке, территории современной Украины, вот, с предложениями, что да, мы его часто захватили, давайте заплатим выкуп, да, как заплатили Польша при царях за оккупированную левобережную, а потом правобережную Украину. Вот, нам главное приобрести территорию, пусть мы на это потратим и воинские силы, и деньги. То есть здесь, вот, несомненно, какие-то такие отсылки есть из современных персонажей, близких Путину. Здесь ключевую роль по риторике, вот, подобной риторике, играет в первую очередь Егор Холмогоров с его историческими построениями, но никак не Дугин с его мистикой. Угу. Вот. И скорее есть, да, попытки вплести все это в какую-то более общую канву, но другой вопрос, что и что российские военачальники, что люди, условно говоря, круга Путина, они не настолько исторически не образованы, что как бы подобные аналогии имело бы смысл проводить, если бы у людей было какое-то относительно серьезное гуманитарное образование.
Николай, да, но это они, так сказать, мы их не подозреваем в том, что они, так сказать, строят, подобно тому же, я не знаю, графу Уварову. Но сама по себе, может быть, прорастает вот эта вот национальная идея. Я к тому, что, так сказать, каждый раз вот этот вот мировой дух, вот эта русская идея, которая где-то внутри копает, она выходит на поверхность в виде вот таких вот странных идеологических конструктов. И вот нынешний идеологический конструкт путинизма – это очередная реинкарнация вот этой вот русской идеи, которая каждое столетие расцветает таким причудливым цветком зла.
Ну, прежде всего, это реинкарнация идеи русского милитаризма, да, так сказать. То есть наши военные, самые главные военные, самые сильные военные, они для нас все вокруг могут завоевать. Вот эта вот идея, которая никак как бы не формулировалась, например, во множестве ученых трудов, которые были написаны за последние 50 лет, вот, или там она приписывалась частично как некий аппендикс коммунистической доктрине там, или еще какой-то доктрине, вот она, мне кажется, является самоценной в этой истории, так сказать, вот, а к ней уже приплюсовываются разные виньетки, то есть,
что касается... Культ войны, да.
Да, вот и это вот это от буквы Z, например, вот начали отказываться, да,
то да, есть, сейчас да.
Это самое, совершенно оказывается, что это не важно, а важно что-то другое. Важно это вот превращение территорий.
Территории и оружие, вот две вещи мы сделали. Да, да. Я люблю военных, красивых, здоровенных,
да,
как пелось. Это самое. И Путин, вот видно было его последняя встреча с силовиками, что он тоже любит военных, красивых и здоровенных, которых ему хочется, так сказать, прислониться. К Саше я хочу обратиться. Саша, а вообще существует ли идеология как некий целостный конструкт? Ведь собираются уже в школе преподавать, да, там 4 блока определили, там вот это вот Караганов, Мединский, Петровский, кто там еще будет.
Знаешь, ведь есть такая, мне кажется, устоявшаяся, но ошибочная идея, что идеология – это именно только то, что максимально мобилизует массы. И действительно, бывают такие формы идеологии, которые обращены к максимально широким массам. Но бывают и формы идеологии, которые направлены только, во-первых, на истеблишмент, то есть на гражданскую и военную бюрократию. И они же направлены на некоторое ядро наиболее активных деятелей, условно говоря. Путину для того, чтобы, мы уже знаем это хорошо, для того, чтобы поддерживать свою систему, в которой население достаточно аномично, как говорят социологи, то есть пассивно, ему достаточно, ему и Кремлю...
Анемично и аномично.
Да, анемично и аномично. Ему достаточно поддерживать идеологию только для бюрократии и для вот этой группы Z-активистов.
Это как бы смазка бюрократической и идеологической машины.
Точно.
А население пассивно воспримет все, что ему предложат.
Так вот, в этом смысле идеология существует. Почему? Потому что даже без исторических аналогий мы можем сказать, что мы точно видим три, вот если коротко сказать, таких узла этой идеологии. Первый узел – это радикальное антизападничество, которое выражено в том, что Запад нас всегда ненавидел, всегда нас хотел уничтожить. Это первое. И вокруг этого, пышно цветет разнообразная риторика. Второй важный тезис, что у русских есть некий особый, цивилизационный код –
ДНК России.
ДНК
они
России.
Собираются преподавать ДНК России.
То есть существует фундаментальное отличие, которое дальше разворачивается в разные стороны. Это ДНК, что какие-то особые ценности имеются, там традиционно, нетрадиционно и так далее. И, наконец, третий пункт в этой идеологии. Он связан действительно с тем, о чем сейчас шла речь, о том, что Россия непобедима, все попадут в ад, а мы в рай. Вот. И вокруг этого тоже такая ветвистая пена соображений о том, что о величии России, о ее превосходстве всегда, о том, что она во всех сражениях побеждала, несомненно, победит и теперь, а если не победит, то враги ее все равно провалятся куда-то в преисподнюю, и будет мистическая победа России. Вот эти три узла, они существуют, они, собственно говоря, являются внутренним движком, бензином всего этого идеологического комплекса. И он в разных видах трансформируется и для системы образования, и для системы просвещения через общество знания у Кириенко. Так что идеология в этом смысле слова, как механизм работы бюрократии, да, существует.
Ну да, для людей, часто мы когда еще позже будем говорить о фашизме, что все говорят, как же, это же не мобилизующие, люди же со слезами на глазах не встают при гимне и не идут маршировать сотнями тысяч с факелами. Может быть, действительно такая мобилизация уже и не нужна, людям любую достаточно хорошо упакованную вещь преподавать системно. Но меня что интересует, и здесь я хочу к Николаю обратиться. Мы не раз и не два здесь уже выходим на биологические темы. Сейчас опять-таки ДНК России, генетический код. Мединский вообще лишнюю хромосому искал. Эти биологические, физиологические референции, они не выводят нас на почву фашизма? На почву на почву буквально, почвенчиц, Blut und Erbe, кровь и наследие, кровь и почва.
Это, я бы сказал, что это наследие New Age, которым была охвачена советская интеллигенция 60-х годов, с любовью ко всяким энергиям, загадкам биологическим, загадкам происхождения.
Джуна, опять же.
Да. Это что-то, из чего вырос и фашизм, собственно, поскольку расовая теория и технацизм, нацизма, это же тоже порождение бума научных исследований конца 19-го, начала 20 века, евгеники и все прочее. И, естественно, этот комплекс сцентистских идей, идеологий, он предвосхитил или был основой для бума New Age, то есть комплекса идей различных новых идеологий, связывающих и науку, и общество с некими, фантастическими, мистическими конструкциями, соответственно, это все сказалось на сегодняшнем. Но я не думаю, что фашизм здесь был как самостоятельное явление породил вот подобные вещи, тем более там всякие генетические коды и все прочее. То есть, например, ну, нет атипичного для фашизма там замерения черепов ушей и, так сказать, выяснения родословной до седьмого колена, поскольку все-таки российская элита остается мультиэтнической. Вот, более того, гордится своей мультиэтничностью. Вот, и в этом плане противостоит и истинно русским нацистам, неонацистам,
ну, которые... Это да.
Вот, и в том числе в риторике, так сказать, как раз они себя отталкивают и от неонацистов, и от Украины с идеей, что там, где очень распространена идея, кто там истинный украинец, кто нет. Вот, и как раз ставят ставку на то, что мы все едины, вот у нас там это самое, то есть мы все в этом плане русские, вот, главное, чтобы мы любили Россию. Вот идея любви к России, она гораздо более важная, чем любые, так сказать, соображения на тему генетики там и все прочее.
Но она тоже достаточно органицистская. Саша, вот я хотел еще об одной вещи поговорить, если уж мы говорим о том, как эта идеология стоит на русской традиции. О комплексе обиды. Потому что, опять-таки, как немецкий фашизм вырос из веймарского синдрома, из удара в спину, существует, вот как ты считаешь, мне кажется, что эта вещь такая не новая, она достаточно перманентная для России, как страны, догоняющей модернизации. Нас не признали, нас не поняли, нас даже вон последнюю ту же статью Караганова читать, где он призывает по ядерному оружию, что вот это вот комплекс непризнания. И вот сейчас это русская обида, русский ресентимент, который в 19 веке вылезал подпольным человеком Достоевского, сейчас он вылез в виде такого вот подпольного человека Путина из петербургских дворов.
Знаешь, я как раз недавно перечитывал несколько текстов о том, как в международных отношениях видится тематика России как великой державы, ну, в историческом смысле. И надо сказать, что нет, существовали периоды исторические, когда никакой обиды российский истеблишмент, ну, а в первую очередь надо, конечно, говорить...
Вот я думал, в СССР же не было обижен на мир.
Да, совершенно верно. То есть, ну, скажем, ясно, что никакой обиды в период Венского, сразу после Венского конгресса 1815 года, после окончания войны с Наполеоном, никакой обиды не было.
Ну,
наоборот,
да.
Россия вполне удовлетворенно чувствовала себя вот в этом...
После Крымской войны где-то
совершенно
обида,
верно. После Крымской войны возникла обида, да, которая некоторое время определяла отношения. Но не весь 19 век отнюдь. Угу. Затем, конечно, была русско-японская война. Это было существенно. В советский период, наоборот, официальная идеология ни в одном месте, как бы, этой идеологии не подчеркивалась никакой обиды, поскольку идеология была заточена на критику правящих классов разных стран, да? И им вменялось, этим правящим классам вменялось все зло, а простое население всех стран, оно рассматривалось как дружеское. Такова была официальная идеология. Конечно, внутри советской идеологии были темы такого, ну, удара в спину, да?
Да.
Вот. Вероломное нападение, так сказать, да, такое имелось. Но не оно определяло в целом, как бы, политику. Сейчас, конечно, особый момент, потому что все-таки, на мой взгляд, я бы сказал, у Российской Федерации в постсоветском транзите никаких реальных оснований для радикальной обиды. Там,
ну, вот мне кажется, что она придумана.
Назад. Да, она сконструирована совершенно явно и в какой-то определенный момент. Потому что ну, примерно ясно, что вот вся эксплуатация темы вот этого антизападничества, особой русской политической культуры, она действительно началась примерно, вот как сказал Николай, в момент, когда вот в центр, как бы, этого политического менеджмента пришли люди, примерно около 2000, на мой взгляд, 2004 года, и в 2005 году это окончательно оформилось, вместе со всеми этими идеологическими инструментами, с Russia Today, с движением «Наши», вот одновременно начал разыгрываться уже не на уровне там маргинальных каких-то теорий, вот не на уровне там Егора Холмогорова, который тогда был, как и все остальные, таким боковым публицистом, Их стали передвигать аккуратно с руков, собственно, передвигать их в центр.
В центр дискурса, да. И это на глазах действительно было сконструировано.
И вот с этого места начала конструироваться вот такая глобальная обида. Значит, вся эта конспирология того, что Запад с самого начала, там, с Горбачева еще обманул.
Обман России, обман НАТО, обман с Берлинской стеной. Да.
И все это, конечно, сначала в мягкой форме говорилось с самим Путиным о том, что Россию тут нас сажали всегда только на приставной стул, что не так, конечно, было в реальности. Это уже была, так сказать, такая игра политическая его собственная. И вот дальше все это пошло.
Ну да. Ну, в общем, да, вот мы сейчас попытались определить основные параметры новой российской идеологии, которая действительно, видимо, все-таки существует, по крайней мере, для аппарата и для, так сказать, того, что транслируется государственными рупорами пропаганды. И там милитаризм, там территория Россия как территориально великая страна, и там русская обида, которая, как мы понимаем, была во многом сконструирована. Не существует имманентно, но была именно сконструирована как политический дискурс. Так ли это? Попробуем разобраться буквально через несколько секунд. Программа «Археология». Говорим сегодня об идеологии Z. Чем является современная российская идеология? Является ли она современным путинским вариантом фашизма? И может ли она мобилизовать массы? Рассуждает об этом политолог Андрей Колесников. В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Это, безусловно, русский мессианизм. В его новом неком изводе с очень старыми архаичными тезисами, объяснениями, зачем все это нужно. Это национал-империализм, то есть это сочетание национализма, крайних форм его, и империализма, то, что Путин называет «возвращать и укреплять землю». Это русская исключительность, тот факт, что Путин настаивает на каких-то особых традиционных ценностях, означает, что эти ценности нужно нести миру. Отсюда вытекает экспансионизм. Эта идеология одновременно универсальная и уникальная. Она одновременно старая, но она и новая в то же самое время. Уникальна она потому, что, вообще говоря, в 21 веке, да, есть популизм, но так, чтобы вот носить одежду по моде ультраконсервативных режимов 20 века, это, безусловно, не 21 век. Эта идеология старая, потому что она много заимствует из классической такой русской идеи. Здесь много, в том числе славянофильства. Здесь много идей, если перескакивать из времени во время, имперских, собственно, Сталин. Это империалист. Здесь много от вот этих русопятых идей 60-х годов, конца 60-х. Идеология, которая концентрировалась вокруг журналов «Молодая гвардия», «Наш современник». Абсолютно те же самые слова, абсолютно тот же антиамериканизм, очень жесткий, абсолютно те же апелляции к традиционному укладу. Все это присутствует и в этой идеологии. В то же самое время она построена людьми в безупречных западных костюмах, в безупречных западных ботинках, пользующихся всеми благами и технологиями западной цивилизации, которые сюда поступили после 91 года.
Это были мысли Андрея Колесникова в сюжете Антона Сергеенко. Мы возвращаемся к нашим нынешним гостям. Напомню, это в студии Александр Морозов и по скайпу с нами Николай Митрохин. Николай, сейчас к вам хотел обратиться. Вот вы подали уже этот мяч, что действительно очень много постмодернистского есть вот в нынешней российской идеологии. Мы во многом действительно ее считываем из ФЭПа тех старых времен, из каких-то постмодернистских таких дерзаний Суркова. Да, в общем-то, и из романов Пелевина, который во многом предсказал появление современного и путинизма, и российской идеологии. Вот я хотел бы на этом остановиться. Она действительно какая-то такая, так сказать, сконструированная, такой нарезанный компот из разных вещей, такая разогретая в микроволновке старая российская идеология?
Я бы сказал и да, и нет. То есть то, что я вижу, вот украинский, российско-украинский конфликт, начиная с 2014 года, это реализация вещи, которую, видимо, подметил Сурков и его аппарат на предмете, извините за грубое слово, интернет-срачи, это просто название жанра, да, так сказать, в живом журнале по украинской проблематике. не моя мысль, но не помню автора, но было видно, что действительно любой, вот по мере развития живого журнала, любой конфликт, любое утверждение россиян об Украине или у украинцев о России, такое слегка конфликтное, собирает тысячи и тысячи комментариев. Причем распаленные участники там как бы извергают ненависть потоками просто. И это была самая живая тема в живом журнале, вот в политическом сегменте живого журнала на протяжении, наверное, десятилетия, до 2014 года еще. То есть это было видно, что это потенциально конфликтная точка. И у россиян как бы много накопленных обид к Украине по разным поводам. И украинцев еще больше по поводу России. Вот. И мне кажется, что вот по результатам вот этих ожесточенных полемических дискуссий, прямо скажем так, между гражданами обоих стран, это было одним из толчков для запуска вообще проекта российской агрессии в отношении Украины. Это было то, что россияне поддержат.
Ну, было же, Николай, это, по-моему, даже дольше. Слушайте, ну, вспомните хорошо в пародийной форме тех самых украинцев в Чикаго, которых снимал Балабанов в «Братья 2» во «Мне за Севастополь». Или даже тот же конфликт на косе Тузла. Сейчас мало кто вспоминает, но это же было.
Он более поздний, 2008 года был. Тогда уже как бы все было ясно, скажем так. Но вот я думаю, что вот эта вот реакция соцсетей, дискуссионных площадок, прежде всего, в журнальном журнале, который тогда активно и мониторился, и использовался администрацией президента. Там был персонаж, который прямо управлял от имени администрации президента русской частью интернета, да, проводя всякие акции там. Вот. Мне кажется, что на основе вот этого, этих дискуссий стало понятно, что сама по себе желание россиян как бы что-то сделать плохое украинцам, то есть вот этот вот заряд ненависти, заряд претензий, заряд обид, заряд, в общем, много чего, и соответствующая украинская реакция на это, которая полностью вымывала некий средний, усредненный сегмент, который был за мир, условно говоря, между народами, вот, и с этим можно политически что-то сделать. И дальнейшее, то есть это стало, вот эта вот ненависть к Украине стала самостоятельной идеологией, которая имела самостоятельным идеологическим упакованным уже продуктом, который можно как горячий пирожок быстро и хорошо продать.
Я хочу, считаю, ну, она была сконструирована или она была, так сказать, вытянута из массы коллективного подсознания, которое выражал ЖЖ и вот в дальнейшем все соцсети?
Ну, нет, она не была сконструирована. Нет, она не была сконструирована, поскольку между россиянами и украинцами действительно было довольно много взаимных претензий. И была, что называется, третья сила в виде русскоязычного населения Восточной Украины и Южной Украины, у которой много было довольно претензий, собственно, к украинскому национальному проекту. Вот, то есть, то, как проводилась украинизация Украины, собственно, их гордость там и все прочее, я довольно много как раз занимался югом и востоком Украины, и их, собственно, как бы русскими националистами в этих местах. Какие у них были претензии, насколько они имели массовую поддержку, там же как бы за пророссийские партии голосовала основная масса населения задолго до 2014 года. Вот, вот это вот как бы, это был тот потенциал взрывной, которые можно, если бы обладать политической ответственностью, заняться как бы утихомириванием, да, какими-то миротворческими инициативами, либо, если ты обладаешь злой волей, как какой-то, несомненно, обладал и Сурков, и Путин, вот, из этого можно развязать конфликт, который получит некую массовую достаточно поддержку.
Понятно. Понятно. Саша, вот я все-таки хочу остаться сейчас на теме постмодерна, и в частности, каким образом современная российская идеология вырастает, ну, может быть, даже из путинского цинизма? Вот у Ильи Кукулина есть замечательное выражение «мессианский цинизм». Угу. Вот то, как, из чего возникает современная российская идеология. Это что, наследие 90-х, вот такого вот лихого бандита-трикстера?
Я вот очень согласен с тем, что Николай говорил, в каком аспекте. Понимаешь, как дело обстояло? Ведь в 90-е годы, например, существовало взаимодействие, скажем, России и Украины, да, если говорить об этой теме. там, газовые отношения и так далее. Но и существовали коммунисты внутри политической системы, которые, ну, всегда, они от начала до конца мечтали о восстановлении СССР. И в этом смысле Украину они целиком мыслили в этом воображаемом восстановленном СССР. Но, скажем, в то время не было концепции как бы двух Украин. Или не было концепции того, что Украина – это лжегосударство, которое должно как бы исторически распасться на две части, на западную и восточную. А вот когда пришли, когда пришел Путин, и вместе с ним пришли, как ты говоришь, циничные люди, они начали совершенно ясно и четко переносить в центр повестки, ну, в отношении Украины, я имею в виду, тему о том, что это было до всякой войны, до 2014 года задолго, за 10 лет как минимум, начали выдвигать эту тему, что Украина это как бы на самом деле как бы такое вот государство из двух частей, и исторически оно так, такую форму и примет, и возможно вся вот эта Украина до Днепра, она вообще русская, а не только вот Донбасс, но, а теперь это выясняется, такова уже и территориальная претензия Кремля, который уже 4 территории в сентябре прошлого года де-факто заявил своими, то есть практически всю эту восточную Украину. Так вот, это все было, конечно, совершенно целенаправленно вдвинуто, да, и разыграно. Цинизм. Ну, это то, что, конечно, нас поражает, потому что, и, собственно говоря, это и главное возражение, если возвращаться к началу беседы, когда говорят, что где вот целостность идеологии, такая классичность идеологии. Конечно, ее здесь нет. Потому что путинизм – это такой протей, да, то есть это такая бесконечная…
Жидкость, да.
Да, жидкость такая, протей, бесконечная, да. Легко, так сказать, оппортунистичная, легко мимикрирующая под тактические обстоятельства.
Но мне кажется, что цинизм – это тот общий знаменатель, который под всеми изводами вот этой вот путинской идеи.
Я с тобой согласен.
Мы-то понимаем, как устроен современный мир, мы понимаем, что все за бабки. Это же Пелевинское. Мы понимаем, да, да. Это вот его КГБшная конспирология. Мышление, что есть люди, которые дергают за ниточки, и все вот так вот устроено, и мы первыми это просекли, и мы как бы делаем нашу политику с открытыми глазами.
Да-да, и стиль Путина, он давно уже как бы в этом смысле, не только его, а всей его этой команды, он давно виден. Это такой стиль бесконечного перехода из одного регистра в другой. То есть я начинаю сначала говорить, что да я маленький очень, меня все обижают, ну как вот вы меня обижаете, все, я же такой несчастный, нас всю жизнь, всю историю обижали, нас, русских, да, это один регистр, как бы. И тут же можно через секунду перейти в другой регистр, что вы все здесь никто. Значит, да я вас всех, да мы вас всех разнесем в пух и прах, мы засыпем вас радиоактивным пеплом. И через секунду опять, да. Вот, что это и есть цинизм, это и есть вот это...
Релятивизм, абсолютно, да. Релятивизация, да, да, да. Своих же собственных слов. Именно... Украина, да, это не до государства, это вообще на наркоманы и нацисты. А вдруг через секунду, если бы не ударили, они бы на нас напали, они бы нас уничтожили.
Да,
я,
да,
вам,
да,
покажу, откуда
готовили
наступление.
Вот эта вот игра, она действительно, тут ничего не сделаешь. Она имеет некоторые исторические у нас такие литературные аналогии. Фома Апискин у Достоевского. Вот это вот записки из подполья, на что часто любят ссылаться. Вот это действительно цинизм, да, в основе своей. Так что я с тобой согласен.
Здесь, Николай, а вообще, можно ли придать какую-то роль Путину в формировании новой российской идеологии? Или он действительно сосуд, в который вливают, вернее, вода, которая принимает форму любого сосуда, в который его нальют?
Я считаю, что он источник всего, и все вот эти вот идеологические
вот
структуры подстраиваются под его настроение. То есть, ну вот из моих исследований, то, что он был связан с радикальными русскими националистами еще с начала 90-х, как минимум, что его первая вот конфликтная история, когда он остро отреагировал на тему там русских, Прибалтики и все прочее, там у Марии Гамбурга была такая история, как бы это еще там 93-й год, условно, когда он просто вышел из зала, как бы, когда там начал выступать представитель стран Балтии. Ну, вот, то есть это, несомненно, в этом плане я совершенно согласен с идеей, что он себя чувствует ущемленным. Лично проигравшим, я не знаю, то ли прерванная его карьера в Дрездене, то ли еще что-то, да, так сказать. Вот, но что-то очень серьезное его как бы в голове.
То есть он актор, он обладает агентностью в формировании этой идеологии.
Да. Все остальные, как бы, ну, собственно, все, что мы знаем по утечкам из Кремля, да, так сказать, из кремлевской администрации, что, что он хочет слушать, что он не хочет слушать. Вот что он хочет слушать, то ему как бы и тем его и накачивают все структуры, так сказать. А то, что он хочет слушать, он сам сформулировал это и сам отбирает те темы, те направления, которые ему интересны. Поэтому я думаю, что вот в этом плане все эти циничные люди, условно говоря, они подстраиваются под мнение хозяина. Если бы оно было другое, или когда оно было другое, оно менялось же, особенно в начале 2000-х годов, то ему несли на стол, условно говоря, другие папочки.
Понятно. Интересно. Саш, вот по последний вопрос в этой части хотел обсудить. Но, с другой стороны, есть же народ... условно говоря, да, есть массовые избиратели, есть массовые настроения, которые там фиксировали на протяжении десятилетий. И все, что несет Путин, и все, что несет пропаганда, оно ложится на эту почву. Оно в этом смысле достаточно легитимно. То есть вот это вот отношение к Украине, отношение к Западу, комплекс превосходства к России, мифология войны, идея, так сказать, то, что Россия все равно на каком-то повороте всех объедет. Это же вечное. То есть Путин идеология работает с какими-то архетипами очень глубокими, разве нет?
Я так не думаю. Ты знаешь, я когда в последнее время об этом думаю, то я ясно вижу, что все-таки действительно не только вот это гражданское общество российское, но и все население в целом, оно сварилось как лягушка на медленном огне. Потому что когда Путин пришел и первый период, то его идеологией был экономический менеджмент. Он всем говорил, мы обеспечим там процветание, значит, какое-то...
Догнать Португалию.
Да. Ну, то есть там какие-то были... И вот население, домохозяйство, они реагировали на то, что, будет большая безопасность, значит, вот бандитизм будет меньше. Ну, вот все то, что эксплуатировалось вначале. Вот будет ипотека, будет банкинг современный. Это работало, и население на это покупалось. Тем временем, пока население на это покупалось, у Путина формировалось вот это его, значит...
Ядро вот этой вот органистской почвенной.
Да. А на следующем этапе незаметно, то есть, как незаметно, для кого-то заметно, но если брать широкие круги населения, так незаметно, значит, как бы там выяснилось, что оказывается, вот все эти ближайшие парни Путина, они создадут госкорпорации. Да, в эти госкорпорации все войдет. А этим госкорпорациям, раз они играют такую роль, нужна какая-то государственная идеология. Почему все поехало
в эту сторону? Мы опять-таки здесь приходим к идее конструктивизма, не органицизма, такого, не эссенциализма вот в этой идеологии, а именно, что она сконструирована и наведена, и, может быть, перекидывая
мостик к тому, что Николай говорил. Нельзя утверждать, что Кремль планировал или хотел войны с Украиной, с первого дня прихода Путина к власти. Быть может, и я тоже поддержу это. Дело в том, что я хорошо помню период, когда главным таким раздражителем для Москвы были страны Балтии. В постсоветский период, когда это касалось латвийских шпрот, потом, эстонцы с бронзовым солдатом. В это самое время политические отношения с Украиной у Кремля складывались в основном вокруг газового шантажа. Мы все в конце декабря каждого года читали новости о том, что борьба. В значительной степени я хочу подчеркнуть, что сейчас, конечно, уже все забыли, но все-таки существовало такой, российско-украинский бизнес-альянс.
Нет, это чувствовалось. На этой точке хотел бы зафиксироваться. И действительно, что в основе нынешней российской идеологии, которую мы сегодня исследуем, лежит очень мощный и сконструированный антиукраинский комплекс. Вот мне кажется, что если вынуть Украину сейчас из вот этого российского сознания, то идеология рухнет, идеология посыпется. Как же так? Вот. Это отчасти, такой рефрен старой идеи Бжезинского о том, что Российская империя существует только с Украиной. Так вот, российско-имперское сознание тоже, оно существует, видимо, только на базе антиукраинства. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о современной российской идеологии, идеологии Z, как мы ее назвали, и о том, является ли она формой фашизма. Рассуждает об этом культуролог Ян Левченко.
Новизна Z-идеологии заключается в ее принципиальной эклектичности и в том, что она никому ничего не обещала. Она не обещала соответствовать никаким заранее заданным горизонтам. Она как бы не концептуализируется и смеется в голос над теми, кто пытается провести рациональные аналогии между, этим нынешним эклектичным феноменом и, предположим, повторяю еще раз, модернистскими в своей основе тоталитарными системами, которые предлагали разнообразные конкурентные модели развития тоталитарного общества. Они конкурировали друг с другом, более или менее транслируя одни и те же идеи. Ну, как бы бог или дьявол, кому что нравится, был в деталях. По сути дела, по-настоящему фашистской, ну, как бы в таком эмоциональном смысле, да, не концептуальном, а эмоциональном смысле, фашистским было советское государство. Потому что оно было мобилизационным государством, оно ставило на обновление общества, на возрождение на основе каких-то заведомо, так сказать, заданных каких-то моделей, концепций. Да? Там был какой-то горизонт стремления, да? Мобилизационного какого-то стремления, которое должно было обернуться светлым будущим. По сути дела, это, в общем, и есть, ну, такой вот в общих чертах фашистский диспозитив. Он может называться нацистским, если у него есть националистский компонент, как в случае с нацистской Германией, да, которую называли фашистской эклектичным образом, называли немецко-фашистские захватчики, ну, там вот эти все идеологические конструкции, которые были просто продуктом той идеологической конкуренции, той эпохи, когда происходило столкновение тоталитарных режимов. Сейчас мы имеем дело с совершенно новой ситуацией. Не сама идеология новая. Идеология, в общем-то, это минус идеологии. Она представляет собой часто противоречивое, совершенно эклектичное, мало заботящееся о своей непротиворечивости. Новизна не в идеологии. Новизна не в том, что берется как бы ну, какая-то последовательная, выстроенная система идей, и она может быть в этом виде соотнесена, например, с фашистской, например, с нацистской, например, с милитаристской Японией. Нет, ни в коем случае. Ничто из этого не является полной аналогией.
Ян Левченко в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. И в завершающей части нашего эфира я хотел бы все-таки заостриться, остановиться на теме фашизма раз и навсегда. Ну, не раз и навсегда, но, по крайней мере, на этом уровне. Понять, можем ли мы использовать такой термин, как фашизм или расизм, который уже, как мы понимаем, полуофициальный характер принимает. Саша, вот я хотел здесь соотнестись. Была замечательная, много писалось по этой части, статья Ильи Будрайцкиса прошлой осенью на портале Сигма. Он написал подробное, хорошо, очень обоснованное исследование фашизма. И там он говорит, что фашизм в трех вещах можно понимать, в трех ипостасях. Первое как идеология, второе как массовое движение и третье как тип господства, тип политического режима. И вот я думаю, окей, давайте вынесем за... Действительно, мы живем в 21 веке, когда люди сидят у телевизора и смотрят все на смартфонах, массового движения нет. Хотя люди не, как бы, не особо противятся всему, что происходит. Ну, нету такой, да, естественно, это не 30-е годы, не сталинские, не гитлеровские. Но, с другой стороны, если смотреть как идеология и как тип господства, то нынешний путинский режим отвечает вот этим вот базовым определением фашизма?
Мой ответ такой, знаешь, даже если этот спор будет продолжаться, ну, о типологии бесконечно долго, первый важный момент. Мир воспринимает сейчас путинизм как угрозу аналогичную той, которую представлял фашизм. Несомненно, это так. И это существенный момент сравнения.
Ну, так скажем, часть мира, часть условно мира, говоря, да. Миллиард человек. Да, основные семь, сложно сказать.
Ну, и тогда тоже понятно, что далеко не весь мир воспринимал гитлеризм как угрозу всему, но тем не менее. То есть это по типу тот же самый тип угрозы, да, угрозы безопасности и, вот, так сказать, этого, во всяком случае, европейского континента. И плюс второй момент. Все-таки, даже если мы не будем прибегать к этим словам, то, тем не менее, вот основные элементы, обеспечивающие войну, вот мы сейчас говорим не вообще, это две разные вещи, там, путинизм в его идеологической истории, он был разный. Но вот конкретно из этой идеологии, идеология, которая обслуживает войну вот в этом ее периоде, вот эта, конечно, идеология, она содержит все элементы, которые мы видим в фашизме. Вот. Поэтому я бы считал, что, может быть, слово «рашизм» не устоится исторически, но слово «путинизм» как обозначение этой идеологии или выражение «Z-идеологии» останется в истории как то, что обеспечило для Кремля эту чудовищную войну и трансформировало российское общество.
Николай, здесь я хочу, опять-таки, вот у Будрайскиса там есть хорошее определение фашизма у историка Роджера Гриффина. И вот основные базовые параметры, вот мне кажется, они довольно сильны. Это возрождение утраченного величия нации, революционное отвержение прежних форм легитимности, массовая мобилизация и органическое представление о нации, о национальном сообществе. Вот за выемкой массовой мобилизации все-таки вы согласитесь с тем, что это можно квалифицировать как нынешнюю, да, вот 21 века, но форму того фашизма, который мы видели в веке 20-м?
Нет, конечно. И на Западе не воспринимают это как аналогичную угрозу. Ну, условно говоря, так сказать, немецкая промышленность не переводится на массовый выпуск танков, вот, а Бундесвер не открывает ворота для приема десятков тысяч новых военнослужащих, не говоря уж о массовой мобилизации, как это делали страны, коалиции, так сказать, союзники, которые решили всерьез воевать с Германией, типа Австралии, например. Вот, это самое, или Канада. Вот, поэтому, как бы, безусловно, это война автократического режима, выполняющего волю диктатора, при этом с наспех сконструированной подобием идеологии, на самом деле, просто пропагандистской кампании, которая сейчас прекращается, просто война продолжается. Да? Нету в конструкции Путина никакого этнического там превосходства или что-то в этом роде.
Да, ну, помилуйте, по отношению к Украине, разве мы не видим фактически, я не знаю, постоянно есть фильтрационные лагеря и уничтожение украинства? Но я уж не буду того же Тимофея Сергейцева там цитировать. Нету ли чисто расового превосходства России над Украиной вот этой вот идеей?
Нет, ну, во-первых, при всем широком трактовке нынешнего расизма, так сказать, вот, есть как бы желание, да, поработить соседнюю страну. Вот, но это как бы не является, во-первых, российским с точки зрения превосходства генетического русского над украинским, но это там вот это на уровне солдатской мифологии есть. Но как бы в рамках систематизированной концепции, которую это самое, он, если до сих пор то Валентина как возглавляет Совет Федерации, да, то о каком как бы реальном превосходстве идет речь? Или там две трети солдат, треть офицеров российской армии являются украинцами или уроженцами Украины. Ничего подобного как бы нету. Я считаю, что как бы речь идет об агрессивной форме автократического режима, агрессивной форме диктатуры. Но если, условно говоря, завтра Путин помрет, все мы знаем, что, скорее всего, война прекратится, поскольку реальной группы, заинтересованные в этой войне, но фактически нету. То есть там есть несколько друзей его ближайших, которые поддерживают эту идею. Но если он помрет, будут ли они поддерживать, большой вопрос. В отличие от нацистского режима, да, где действительно была не просто воля Гитлера, а сформированная политическая партия, политическая верхушка, опирающаяся на довольно четкие теории, так сказать, ну или во всяком случае теории, из которых было извлечено некое ядро идеологическое, разветвленный идеологический аппарат, действительно массовая поддержка населения. В России массовой поддержки населения войны нету.
Действительно, а вот ты как считаешь, что умрет Путин, война в тот же момент закончится? А как все, как бы все эти недовольные, как быть с армейскими командирами, как быть за пацанов, как быть со всем этим неотмещенным комплексом?
Ну, да, я скорее думаю, что как только Путин...
Гиркин, да, я уж не говорю.
Как только Путин улетит на Марс, условно говоря, будем избегать страшного слова «умрет», ну, как-то, то несомненно, на мой взгляд, что политическая система...
Будет говорить с Ганди, так
да, назовем. Будет говорить, да, да, будет перейдет говорить к разговору Ганди, да, с да. Ганди, да, то политическая система, несомненно, сохранится его, безусловно. Ее бенефициары тоже сохранятся, но я думаю, что войны никакой не продолжать не будут. Они перейдут к какой-то другой форме жизни, начнут как выпутываться из последствий этой войны. Да, я думаю так. И население их в этом поддержит.
Хорошо, это, так сказать, хорошее заключение. Но все-таки я хотел здесь немножко в конце программы попытаться еще раз развернуть феномен путинизма и понять вообще, насколько он вступает в резонанс вообще с 21 веком. Не является ли путинизм своего рода даже, а может быть, опережающей, да, идеологией вот этого вот консервативного реванша, который мы видим во всех странах? Ведь он еще раньше начал, уже потом случился Трамп, уже потом случился Брекзит, уже, так сказать, потом так поднялась Ле Пен, уже потом этот самый Орбан появился. Ну, да. Не является ли путинизм своего рода, так сказать, первой пташкой, которая говорит нам о мире 21 века?
Если коротко ответить, то да, он претендовал на это. И на самом деле внутри российского мира идеологов были люди, которые отчетливо двигали Путина как фигуру, да, или хотели, чтобы он и был лидером этого нового правого интернационала. И, кстати, Александр Дугин из этих же людей, как бы, ну и не только он. И, но надо сказать, что войной против Украины Путин, наоборот, обрушил себе эту возможность, потому что то, в какой форме он стал действовать, исключает формирование какого-либо идеологического антилиберального интернационала, в который он бы сам был включен. Поэтому я думаю, что это все позади, уже не будет никакого его лидерства там, персонального или хотя бы коллективного участия, его участия в каком-то коллективном лидерстве. Путин собирается уйти из политической истории 21 века, несомненно, изгоем в любом случае.
Николай, а может быть, что Путина не будет, а путинизм останется в мире? Как некий глобальный феномен. Я все-таки, так сказать, продолжаю, так сказать, долбить вот свою точку, идею проводить, не классический фашизм 20 века, но, так скажем, правый консервативный поворот первой трети 20 века, да, он был реакцией на глобализацию конца 19 века. Да, дискомфорт обществ при, так сказать, вот этой вот насильственной модернизации, тем, что их вбросили вот в этот вот новый мир, пары, электричество, телевидение, аэроплана и так далее. Он породил фашизм. И вот сейчас точно так же реакцией на вот эту вот большую информационную глобализацию конца 20 века и демократическую волну, и транзит, и распад традиционной семьи стали вот эти вот правые движения, консервативные, одним из знамен которых долгое время был и для кого-то, может, и остается Путин.
Безусловно, что, ну, скажем так, как вы сами сказали, 6,5-7 миллиардов живут в совершенно иной реальности, чем левые и леволиберальные ценности, которые распространены сейчас в Европе и, так сказать, в США, например. Вот. И происходящее в Старом Свете, условно говоря, для там, больших государств Латинской Америки, и Африки, и Азии, так сказать, являются чрезмерным и поспешным. Вот. Поэтому, безусловно, там будут еще немало политиков консервативного плана побеждать, так сказать, отыгрывать, как им кажется, проигранные позиции. Но, кроме того, я бы хотел сказать, что есть альянс диктаторов. Это немножко другая история, на поле которых, так сказать, Путин тоже играет и играл. То есть это как бы альянс между Китаем, Ираном, Северной Кореей, Россией. То есть государство, критически относящееся вообще к базовым ценностям демократии, прав человека и, ну, так сказать, максимально им противодействующие и видящие, согласные с тем, что Запад ослаб, а значит, прежние принципы колонизационной политики, как им кажется, так сказать, вот, могут быть переиграны, в том числе в территориальном плане. И я думаю, что опасности, собственно, для мирового будущего порядка, что называется, или для существующего положение дел в мире, грозит со стороны, в первую очередь, этого альянса, а не со стороны того, кто там победит в Бразилии на следующих выборах.
Понятно, понятно. Ну что ж, Николай, спасибо за участие в этом эфире, спасибо Саше, как всегда, за экспертное мнение. Ну, от тебя скажу, что мы понимаем, что действительно феномен путинизма гораздо шире, чем один человек, и гораздо шире, чем Россия. Путина может не быть, знаете, как в том анекдоте, носков нет, но запах остался. Путин может уйти, но вот это вот огромный комплекс идеологический, он останется. Но здесь вспоминается, хочу вспомнить Чаадаева, который из его знаменитых фраз, мо, в том числе, как он говорит, иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не надо делать. И сейчас, мне кажется, Россия вот этим вот удивительным идеологическим комплексом путинизма показала, каким может быть извод вот этого вот правого почвеннического консерватизма или даже фашизма в 21 веке, и какие страшные разрушения он может приносить. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой – у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.